Евгений Трубецкой. Миросозерцание блаженного Августина. Примечание. Первая и вторая части работы князя Евгения Николаевича Трубецкого «Философия христианской теократии в V веке». Часть первая. Первая. V век, несомненно, одна из важнейших эпох христианской цивилизации. Это та критическая эпоха, когда Церковь во всеоружии своей вполне сложившейся организации вступает в Средние века, передаваясь от древнего греко-латинского мира варварам и воспринимая в себя греко-латинские элементы. Вместе с тем, это тот век, когда уже весьма резко и рельефно обозначается различие между христианством эллинским, восточным, и латинским, западным. Государственный порядок в то время расшатан и поколеблен в самом своем основании. Церковь одна представляет собой общественное единство, скрепляя и связуя империю, распадающуюся на части в процессе саморазложения. Она одна противостоит сепаратистским движениям и центробежным силам, грозящим разрушить государство. Против варваров, со всех сторон прорывающихся в империю сквозь ослабевшие легионы, она одна представляет собой культурное единство греко-латинского мира. Среди волнений мира, говорит еще в конце IV века святой Амвросий Медиоланский, церковь остается неподвижной, волны разбиваются об нее, не будучи в состоянии ее пошатнуть. В то время, как всюду вокруг нее раздается страшный треск, она одна предлагает всем потерпевшим крушение тихую пристань, где они найдут себе спасение. Церковь представляет собой в то время единство не только духовное, но и мирское. Одряхлевшее государство не в состоянии отправлять самых элементарных своих функций. Светская власть не может уже собственными силами защитить государство извне и скрепить его изнутри. Она не обеспечивает ему ни справедливого суда, ни сколько-нибудь сносной администрации. Поэтому церковь, как единственная живая сила в этом обществе, волей-неволей вынуждена взяться за мирские дела, исполнять задачи светской власти. Мы видим в ту эпоху епископов в роли светских администраторов и судей, разбирающих такие дела, как споры о наследстве. Мы видим их и в роли дипломатов. В те тяжкие времена необходимость иногда заставляет их принимать деятельное участие даже в военной защите государства. Епископ в осажденном городе нередко стоит во главе обороны. На Западе и на Востоке церковь спасает государство, отправляя его функции. Это ведет там и здесь к образованию такого порядка вещей, в котором церковное единство смешивается с государственным, и благодатный порядок строго не размежуется с порядком мирским. Константин Великий понимал, что империя не может одними своими силами противостоять естественному процессу саморазложения и смерти. Чувствуя, что государство само по себе спастись не способно, что оно не в состоянии держаться на материальном базисе своей стихийной силы и военного могущества, он искал ему сверхприродной основы и призвал церковь к обоснованию Рима. Он хотел скрепить единое государство посредством единой церкви. Но именно поэтому он и его преемники хотели стоять во главе единой церкви, чтобы через нее господствовать над государством. С одной стороны, император хочет сделать свою мирскую власть центром христианского общества, подчинив ей власть духовную в качестве служебного органа. Но с другой стороны, и церкви присуще стремление к самостоятельности и попытки восточных императоров к главенству в делах веры встречают энергичное противодействие. Притязанием светской власти противополагается независимый епископат с римским епископом как главою и центром. На Востоке и на Западе, в интересующую нас эпоху, мы наблюдаем образование своеобразной христианской теократии, в которой церковь смешивается с государством. Она не сливается с ним в единое целое, но, как сказано, строгие и определенные границы между ними отсутствуют. В обеих половинах империи это смешение двух сфер, церковной и государственной, ведет, однако, к противоположным результатам. На Востоке через все отдельные царствования христианских императоров красной нитью проходит один неизменный принцип церковной политики, увековеченной императором Констанцием в классическом изречении «Что я хочу, да будет вам канон», говорил он собору епископов в Милане. При системе управления государством посредством церкви единый канон и, в особенности, единый догмат представляют для императора не только единую церковь, но и единое государство. В догматических вопросах и спорах он заинтересован не только как верующий, но и как представитель мирской власти. С точки зрения Константина, высказанной им и унаследованной его преемниками, чтобы спасти государственное единство, нужен единый Бог и единая вера. Понятно, что с этой точки зрения всякий догматический спор, всякое разделение в церкви представляется угрозой целостности государства. Чтобы не выпустить из рук власть, необходимо заставить подданных верить так же, как и император. Кто держится другого исповедания, тот не только еретик, но и бунтовщик. Отсюда стремление императора определять самое содержание христианского догмата. Он берет на себя обязанности духовной власти, диктуя своим подданным догматические формулы. Он предписывает им верить или не верить в единосущие Сына Божия Отцу или равенство Святого Духа Сыну, признавать в Сыне одно или два естества и тому подобное. Так поступают императоры как еретические, так и православные. Если церкви и поручаются разнообразные мирские задачи, то император тем более стремится утвердить над нею свою суперматию, обратив ее в орган своей светской политики. Само собой разумеется, что властолюбие императоров не единственная причина такого порядка вещей. В глазах массы христиан император, защитник веры, является центром христианского общества и поэтому повелителем церкви. К нему обращаются епископы для решения своих догматических споров. Причем, как водятся те, кому удается склонить его в свою пользу, признают за ним право авторитетного вмешательства в дела веры. Отрицают же это право те, против кого власть императора обращается. Если, с одной стороны, император стремится к главенству в делах веры, то с другой и иерархия стремится обратить догматы в принудительные юридические нормы. Языческое прошлое империи, где не было особого жреческого класса, и всякий светский магистрат мог отправлять жреческие функции, не подготовило общество к развлечению духовного и светского порядков. И мы видим, как и в христианской империи, то и другое переплетается и смешивается. На Востоке, где светская власть сравнительно сильна, это смешение ведет к преобладанию светской власти, которая узурпирует функции церкви. Совсем другое происходит на Западе. Здесь, в течение всего IV и V веков, вплоть до падения Западной империи, мы видим, с одной стороны, постепенное умаление светской власти, а с другой – быстрый рост и усиление независимого епископата. Быстро развиваясь, духовная власть здесь господствует над мирской областью, подчиняя себе, в конце концов, и саму императорскую власть. Это отличие Запада от Востока вызвано сложной совокупностью культурно-исторических условий. На Западе христианская империя с самого начала не имела почвы под ногами и была осуждена на бессилие. Перенося свою резиденцию на Восток, Константин чувствовал, что он не в состоянии сломить предания языческого Рима и мечтал лишь о том, чтобы самому от них освободиться. Язычники на Западе составляли в то время большинство и были в Риме господствующей силой. Язычниками был заполнен Сенат. Рим оставался центром язычества, а вступить в открытую борьбу с язычеством было не под силу и самому Константину. Христианская империя не могла упразднить языческое царство, а могла существовать лишь рядом с ним, как другой Рим, как город Константина. Выступая в качестве главы христианства на Востоке, Константин оставался главой язычества на Западе. Будучи внешним архиереем в Константинополе, он не переставал быть верховным жрецом в Риме. Если на Востоке игнорировалось язычество императора, то на Западе его христианство. Империя официально не переставала быть языческой на Западе, будучи уже христианской на Востоке. В течение всего IV века язычники в Риме составляют внушительную силу, если не большинство, и парализует своей глухой оппозиции власть христианского императора.